Таким образом, судьбы гучкизма стали так в начале 20 века стали очень радужными. А вот вопрос, что с ними сейчас, как вам кажется?
Да, вот это вопрос. Я даже не знаю, я сейчас не настолько вообще вхожу в современную ситуацию.
Я имею в виду не музыковические исследования. Музыковические исследования есть, их даже немало, их какие-то есть очень интересные, очень нужные, но вот восприятие людей, как это слушается, и даже не как это слушается с эстетической точки зрения, я думаю, что с эстетической точки зрения, будучи хорошо сыграно, все это очень хорошо и слушается. И даже сейчас, но вот вопрос, то, что хотели кучкисты, решение судьбы по России, да, искусство как такое исключительно мощное средство создания национальной идеи, вообще чего угодно. Есть это сейчас? Слышим мы это в их искусстве? Вот я не знаю. Я лично слышу, но это может быть чисто субъективно.
Нет, я тоже слышу, но вот если вопрос о том, как это люди воспринимают,
не знаю. Не знаю. Я вот тоже не знаю. Между тем, они ведь очень к этому устремлены, у них колоссальное чувство национального достоинства, колоссальное совершенно, которое, как только его ущемляют, оно вспыхивает таким ярким пламенем, иногда обжигая там и то, что, может быть, не надо было жечь, но так оно и есть. И мне кажется, что это осталось. И вот когда сейчас слушаешь внимательно, вот, например, Чайковский, который... Ну, не был врагом кучкизма, конечно, он там что-то любил больше, что-то любил меньше. Мусоргского не любил, Корсакова любил и уважал, там, Бородина тоже. Не сразу он начал понимать, а с Балакиром у него вообще сложные отношения, но высокий профессионализм и одаренность Балакирова, конечно, Чайковский никогда не ставил под сомнение. И даже сам был под влиянием Балакирова в какие-то периоды. Но Чайковский вот в этом знаменитом его интервью Петербургской газете по 92-му, по-моему, году, он говорит, что напрасно критика всегда делила вот меня и то, что она называла новой русской школой. И дальше идет сравнение. Я делал то-то, и они это делали. Я использовал народные темы, они использовали народные темы. Ну и так далее. Никакой разницы между ними есть. Есть разница. Есть разница. Она есть, она слышна до сих пор. И это никого не умаляет, не унижает. Но разница есть, ее трудно... довольно, ну, как бы по внешним техническим факторам ее легко разложить, эту разницу. Ну, вот гармонический язык такой-сякой, формы разные. Но она есть и как-то по сути, и вот это трудноухватываемая история. Правда? Ведь и Чайковский много думал о России, о национальной идее, о национальном достоинстве. Он постоянно об этом и пишет, и думает, и говорит, и это есть в творчестве. Но все же у меня такое ощущение, что когда слушаешь Чайковского, ну, может быть, за исключением нескольких сочинений, то слышишь голос человека своей эпохи, во всяком случае, индивидуального человека, так сказать, личности. А как только ты после Чайковского сразу поставишь себе какого-нибудь Римского-Корсакова, кусочек какой-то Римского-Корсакова, или кусочек Мусоргского, или кусочек Бородина, ты сразу в какое-то иное пространство попадаешь. Вот иное. Оно менее личностно, оно не окрашено эмоциями человека 19-го столетия, оно окрашено каким-то чем-то другим. Правда ли?
Хотя, вот опять-таки странно, что вот в русской культуре всегда Москва – это был такой оплот национального духа.
Получилось,
а Петербург – это обращенный в Европу.
Да, это действительно так. И я даже думала об этом, и мне кажется, что, может быть, вот эта европейскость Петербурга, его холодность, его стройность, она как-то в них обострила, в петербургских авторах, чувство России. По контрасту, что ли. Вот он здесь, Медный всадник, вон тут эти проспекты, а мы вот так. А Москву они, в общем-то, не очень любили. Ее полюбил только Римский-Корсаков. И то в поздние сравнительно годы своей жизни, когда он стал очень пользоваться большим успехом в Москве. Вы, наверное, знаете, что Римский-Корсаков хотел переехать в Москву.
Нет.
Да было такое. И у него была идея. После смерти Рубинштейна Чайковский предложил Римскому-Корсакову возглавить Московскую консерваторию. И Римский-Корсаков призадумался. Он написал письмо такое, что мне очень уже тошно в Петербурге. Может быть, в Москве это будет обновление, такой замечательный город. И потом подумал, сказал, нет. То есть вот...
Я знаю, что русские художники, вот Репин, Поленов, они постепенно открывали для себя Москву и в конце концов
открыли.
Там обосновались и поняли, что вот это...
Ну, у Курского вот такое тоже поползновение было. Он призадумался, не лучше ли ему будет в Москве. Но там трудно сказать, по каким причинам он сразу отказался от этой идеи. Во-первых, он вряд ли хотел возглавлять консерваторию, как бы слишком много сил от него это требовало. Во-вторых, ну, семья уже устойчивый, быстро, ну, трудно двинуться с места. Ну, и он отказался очень скоро, через несколько дней отказался от этой идеи, но призадумался. И написал очень теплые слова о Москве, не переехал. А Балакиров, мне кажется, Москву не любил, он ее называл Иерихоном, как известно. Вообще у кучкистов, у ранних кучкистов Москва ведь именовалась Иерихоном. Шумные, безалаберные, красочные. Но когда они впервые попадали в Москву, в первый заезд, она на них производила очень большое впечатление. Но Чикитов Петербург как-то концентрировал чувство народного, чувство национального, столица.
И опять-таки все-таки север, близость вот к этим.
Да,
вот,
это тоже правда, потому что вот действительно, это же совсем рядом. Это совсем рядом, это правда. Да, это интересно. Соотношение Москва-Петербург, которое потом изменилось, да, уже после 90-е, особенно в 900-е годы. Новые движения уже шли из Москвы тоже, да, и тот же Рахманинов и Скрябин, и новое направление в русской духовной музыке, которое, естественно, выросло именно на московской почве. Все это пошло, но оно и в Петербурге не дремали, там тоже и Стравинский, и Прокофьев, и как бы это уже пошли такие перекрестные влияния, перекрестные движения. А в эпоху раннего кучкизма, конечно, только Мальчиковский был в Москве каким-то оппонентом хотя бы.
Хотя вот момент сближения был, вот когда, когда вот эту
первая симфония Чайковского,
он посвятил Римскому-Корсакову, и Ромео и Джульетта, она ведь по плану Балакирева написана.
Да, Балакирев и потом эти планы сочинял, с которыми потом Чайковский мучился очень сильно. Почитайте переписку Чайковского эпохи, когда он сочиняет Манфред по плану Балакирева. Ну, прекрасно, однако же, сочинение получилось. Ромео и Джульетта, единственное. Вы знаете, меня совершенно поражает, когда критики кучкистской ориентации вплоть до смерти Чайковского, 93-й год, и после смерти Чайковского, упрямо пишут, что Чайковский замечательный симфонист во многих отношениях, но никак не оперный композитор. Да что ж ты будешь делать? Это пишут, Кюи пишет это до конца своей долгой жизни, но пишут и другие критики, близкие к кучкисту. И это упорно проходит. Это все-таки странная история. Это пишет Балакирев, такой мудрый, так много понимающий. Да что ж ты будешь делать? И встает вопрос, значит, их что не устраивало в операх Чайковского? Музыка, но это часто музыка такая же, как и в симфонических произведениях. Их что не устраивали? Сюжеты, ну, как-то вот... Потому что касается Кюи, то он, по-моему, хотя он сам этого не выполнял, но идеалом для него была разговорная опера. Типа оперы их молодости, со сквозной формой. Поэтому еще Кюи можно понять, что ему там неприятно в Чайковском, но что все остальные, включая Стасова, что они повторяют на протяжении всей своей жизни, что Чайковский не умел писать оперы, что он не понимает слова и не умеет писать вокальную музыку. Это все-таки поразительная история. Ну и Чайковский на этот счет тоже ничего. Что тоже постоянно повторяет, что, конечно, Мусоргский обладал замечательным талантом, но загубил его, то, что не учился, ну и так далее. То есть для него Борис Годунов, ну, может быть, как-то существует, а Хованщина, он проигрывает, пишет, какой кошмар. Это в редакции, это Римского-Корсакова. Он бы посмотрел на подлинный клавиатур, что бы сказал неизвестный. Поэтому вот как-то это противоречие существовало. Ну вот смотрите, следующее поколение уже нет никаких противоречий. Поколение, когда в Москве Танеев, а в Петербурге Глазунов, да, они очень скоро стали ближайшими друзьями. И не только личными друзьями, они как музыканты превосходно друг друга понимали, учились друг у друга, и ровно никаких противоречий не имели. То есть это с ним, и все. Наоборот, почитаешь письма Глазунова, Танеев, вы мой учитель, Сергей Иванович, ваше полифоническое мастерство, вот для меня идеал. Вот тебе. Ну и все уже пошло совершенно не очень. В общем, в следующем поколении вот эта дилемма кучкиста, не кучкиста в русской музыке, а ее уже нет. Есть петербургская школа, как школа композиции, но это есть, конечно. Есть московская тоже, Чайковский, да нет, но противоречий тут уже нет никаких, мне кажется. Поэтому это вот особенно ярко, вот вспышка кучкизма, это, конечно, 60-е, 70-е годы, когда они еще более-менее вместе, когда все еще живы, все работают. Это, конечно, очень интересно. Я тут нашла у себя вчера, но не успела почитать, была защищена диссертация такой, вот эта молодая дама из Минска, Полины Боровик, на тему «Кучка как кружок». «Могучая кучка как кружок». Я помню, что она сопоставляла ее действительно с разными кружками русскими, причем кружками предыдущей эпохи, типа западники, славянофилы, и кружками одновременной эпохи, современной эпохи, то есть вот этими шестидесятническими. Ну, с артелями она их не, с коммунами, вернее, она их не сопоставляла. Хотя на самом деле слово «артель» не коммуна, коммуна все-таки нет. Потому что коммуна все-таки другой какой-то уровень общения предполагает, а такой более, более интимный, что ли. Ну, так как его наши шестидесятники в литературе там использовали. А вот артель. Артель – это любимое слово Стасова, и оно привелось, и в этих письмах этой эпохи слово артель встречается. Артель и общее дело, вот такая терминология. Именно она актуальна в 60-х-70-х годах. И когда уже в 70-х начала эта артель так колебаться, Мусоргский ведь очень был и огорчен, и разозлен, что вот... Один женился, другой там еще чем-то занялся. А вот этой ближайшей артели не выходит. Образцовыми передвижники были, которые долго держали свою артель. И вот эти ключевые слова, артель – общее дело, они, мне кажется, остались все-таки, несмотря на все, но актуальными для, вот, например, Жуковского для конца жизни. Он все-таки эти артели все время создавал вокруг себя. То Белевский кружок, то еще что-нибудь, Абалакирф у себя в капеле такую артель устроил, придворный капель. То есть вот это вот, казалось бы, композиция такое интимное, в общем, дело.
А потом была, но это уже без участия Римского-Корсакова, в Абрамцеве.
Абрамцево, нет, это, конечно, связанные вещи, это, конечно, без участия Римского-Корсакова, но это, несомненно, связано,
потому что... Взгляд был обращен в первую очередь, наверное, на Римского-Корсакова.
На Римского-Корсакова среди композиторов. Но просто Абрамцева – это тоже артель, хотя, ну да, немножко другая, в других условиях, да.
Да. Может быть, они даже более сознательно, более конкретно.
Они более артель, потому что они художники, они руками своими делают. Вот проект церкви, вот она строится, вот эта керамика, и вот это вот лепится своими руками. То есть ведь вообще вот эти изобразительные искусства все хороши тем, что там сразу есть этот продукт. Вот художник сделал, и это есть, уже есть эта скульптура, есть эта картина. У музыканта уже надо пробивать исполнение. И это что совсем не то же самое. Скульптуру можно сразу предъявить. Вот это мы сделали. Поэтому тут немножечко вот такое. Но ведь не даром Мамонтов столько ставил своей частной оперы Римского-Корсакова, и все художники этой артели писали декорации. Все абсолютно.
Да,
и даже не один раз писали. Это же тоже было продолжение того же дела, и Мамонтов как раз это очень остро чувствовал. И он открыл в Москве Мусоргского, потому что с подачи Мамонтова Мусоргский быстро стал любимым московским именно композитором, до того, как он пошел, так уже как следует пошел в Петербурге. И Корсакова он прославил, так сказать, на всю Москву. Ну, конечно. Конечно, это продолжение вот тех же артелей, и передвижничества, и кучки, и всего этого. Но еще есть личные пути художников, которые, конечно, все разные, да тем более такие гениальные. А что касается вот князя Игоря, то если правильно идет это восстановление, мне кажется, что направлено. Во-первых, опера получается непомерной длиной величиной с Парсифаля. Вот просто 4 часа. А во-вторых, в ней находит мир, она становится другой. Вот, понимаете, вот эта тема Руси-Восток, которая ключевая все же для князя Игоря, ну, у нас всегда рассуждают о том, что вот с одной стороны две силы, с другой стороны эти силы как бы не враждебные. До какой-то степени враждебно, до какой-то степени и не враждебно, а наоборот дружественно друг к другу настроено, поэтому так чудно звучит ария Кончака, так прекрасно половецкие пляски, ну и так далее. Но вот эта вот новая редакция, да, и в князе Игоре всегда, в традиционной его редакции, главный акцент получается половецкие пляски. Музыка такой яркости, что ее уже, ну вот, эпицентр всего это половецкие пляски. Тогда спрашивают, что это вот? Если у нее в кульминации вот такое восточное буйство фантазии. Значит, вот если восстановить все, что Бородин написал для русских сцен, и особенно сцена в Путивле, Ярославна, князь Владимир Галицкий, там нападение, вот это все. Если оставить, если найти место, а там вроде найден, для второй арии князя Игоря «Зачем не пал я на поле брани», который на самом деле становится не второй, а первый. А вторая уже перед самым победой. В общем, если еще произвести ряд таких операций, и если половецкий акт по первоначальному плану Бородина разделить на двое, он идет не сразу, он идет с перебивкой, то русское и восточное каким-то образом уравновешивается.
Нет, а тогда что, получается три акта половецких?
Нет, два.
В итоге.
Два.
Нет, два.
Два акта получается.
Нет, ну а потом вот тот, который третий.
Какой третий?
Ну, в известной редакции, третий. Там, где уже побег.
Там сложно получается, я боюсь сейчас это излагать, чтобы что-то не спутать, но я могу вам принести запись, у меня есть. Но там получается, что русское и восточное начало каким-то образом уравновешивают. По крайней мере, русской музыки получается не меньше, чем восточной. Она все-таки, может быть, не достигает такого эмоционального накала, как в половецких плясках, потому что это просто невозможно. Но все же она делает гораздо более устойчивым вот это противопоставление. Потом там получается развитие образа Владимира Галицкого, развитие образа Ярославны. То есть как бы русские персонажи так становятся внятными, а не просто кусочками данными. Так что в этом есть смысл, и может быть мы куда-нибудь и приближаемся.
Так это все вот сохранилось, это музыка?
Это сохранилось в черновиках. Беда в том, что окончательного плана князя Игоря нет авторского. Есть много разных планов разных периодов. Когда Бородин то одно ставил в одно место, то другое, переставлял, то что-то убирал, то что-то добавлял. В результате это такая феерия материала, изобилие, в котором не сделан композитором окончательный выбор.
Ну, там какие-то материалы не записаны. Вот я читал недавно.
Нет, они записаны.
Что вот Асафьев писал, что ему в 20-х годах Глазунов играл какие-то большие отрывки музыки Бородина, ну, да. Которые нигде не оказались.
В этой редакции исключается увертюра. Ну, не из плохого отношения к Глазунову, разумеется, а поверх, потому что и так музыки выше крыши. А во-вторых, если брать только то, что написано рукой автора, да, то это не написано рукой автора. Это прекрасная музыка, но не написанная рукой автора. Поэтому увертюра снимается, и прямо сначала поехали в сцену. Очень любопытно получается. И показывает замысел более радикальный, более острый, чем традиционный. Ну вот обещали так, что когда откроют Геликон оперу, они это покажут на сцене.
Будет очень интересно. В таком объеме именно,
да? В таком именно объеме. Ну, может быть, за это там только есть такая трудная очень проблема, что несколько фрагментов не имеет никакой оркестровки, ни авторской, ни корсаковской. Потому что если для других переставляемых фрагментов все-таки есть инструментовка либо авторская, либо Корсакова-Глазунова, то есть фрагменты, для которых никакой инструментовки нет, поэтому для этого, в том числе вот эта так называемая вторая ария, она не инструментована никем, и поэтому для вот этого первого исполнения были сделаны такие, ну, не на скорую руку, но, в общем, достаточно на скорую руку инструментовки. Их сейчас надо довести до ума, потому что, вы знаете, вот когда слушаешь подряд, и особенно слушаешь не в записи, а в живом исполнении в зале, то видишь, как феноменально отличается инструментовка Бородина от всего прочего. Не только от тех кусочков, которые сделали перед этой премьерой, но и от оркестровки Корсакова и Глазунова. Поразительно. Просто поразительно, что какие чудеса творил в инструментовке Бородина. И это тоже как-то недооценено. Потому что много говорят о чудесной инструментовке Римского Корсакова. Это, конечно, правда, величайший мастер оркестра.
Но был... Это когда написано именно в расчете на свои,
да,
возможности, на
свой почерк. Да, но Бородин там просто феноменальный оркестр. Это просто гений, он же немного себя слышал. Он как бы опыта оперного композитора у него вообще не было. Но он так инструмент. Так. Ну, видите, кучкизм приносит открытие. Наверное, это хорошо.
Ну, конечно, это остается живым. Я вспоминаю еще один кружок, который уже в наше почти время. Это там, где был Тарковский, Кончаловский и там прочие ребята, и они как-то держали в качестве ориентира и Мусоргского, и вообще...
Может быть, я недостаточно это знаю. Вообще, кружковая жизнь в годы советской власти была еще как. Она была в религиозных сообществах, было много кружков, да. Она была в разных сообществах, люди разным занимались на уровне вот такого ну, не Артильного, но хотя бы Кружковского сознания. Я не знаю, существует ли это сейчас. Наверное, тоже существует.
Ну, наверное, где-то.
В искусстве это не существует, я бы сказала сейчас. Ну, в академических жанрах музыки. Какие-то сообщества могут возникать.
Больше,
но...
может быть, художников.
Да, это вообще свойство художников. Они же любят эти групповые выставки, мы их все любим. Да. И это действительно актуально у них. А у музыкантов я не знаю. Ну, не знаю, может быть, существует.
Ну да, у художников это связано вот именно с их способом существования.
Конечно. Вот, одному выставку трудно, а группы близких людей. Кроме того, я хожу на выставки и люблю художников, и есть знакомые художники. Я обращала внимание на то, как они гораздо больше, чем музыканты, внимательны друг к другу и очень хорошо говорят друг о друге. То есть это может быть и критика, но им не все равно, они заинтересованно высказываются о творчестве друг друга. Чего от музыкантов современных, ну я не знаю, по-моему, с этим очень трудно. А художник, придя там на вернисаж своего какого-нибудь знакомого, и скажет ему, и скажет публично, и будет внимательно рассматривать, вот как-то другое сознание. У них оно более правильное, художник. Или более задержавшийся, я уже не знаю. Во всяком случае, мне больше нравится. И поэтому приятно бывать на всяких вернисажах. Может быть, у них прорастает. А еще у художников есть то, что многие из них очень любят слушать классическую музыку, когда работают. Это я тоже знаю. Причем хорошие художники. Не обязательно в традиционной манере работающие. Могут быть достаточно продвинутые манеры. Но вот слушать русскую классику во время работы они любят. И это прекрасно. Если бы еще музыканты столько смотрели на современную живопись русскую, то было бы, наверное, тоже неплохо. Вот. Ну да, конечно. И Бородина мне произвел потрясающее впечатление. Я сначала пошла на репетицию.
Там, да?
Ну да, в Силиконе. Ну, в этом помещении на Новом Арбате. Ну, конечно, там концертная коробка, а не здание. Но для такой акустики, для такого оркестра это тяжеловато. Но ничего, как мне понравилось. И я потом еще премьеру слушаю. Могу вам принести запись, только напомнить, у меня есть. Потому что это... Очень сильное впечатление. Вот вы это любите, и вам будет очень интересно. Между прочим, очень увлекаются сами исполнители. Я просто вижу, как им нравится. Они просто очень нравятся. Хор прям танцует во время Половецкого. Ну, естественно, не на концерте, а на репетиции хор просто танцевал. Он же еще молодой. Это действительно такая увлекательная музыка. И поскольку это был небольшой зал, поскольку такой вот на репетиции, там останавливаются, начинают снова, то... Вот это ощущение действительно кружка, ощущение артели, ощущение делаемой музыки, делаемого искусства было просто замечательно, мне так понравилось. Совершенно живая музыка, совершенно живое сочинение.